Текст Трипура Рахасья, глава 22. Парашурама вопрошает Дататрию. Дататрия рассказывает о диалоге Брахмана и Химангады.
Царевич, я задам тебе один вопрос. Пожалуйста, ответь мне на него. Я учился высшей истине у Аштаки, а позже у тебя. Ты мудрец, но тем не менее, как так получается, что ты отправился на охоту? Как мудрец может быть занят деятельностью? Деятельность подразумевает двойственность. Мудрость — это не двойственность. Таким образом, эти две вещи прямо противоположны друг другу. Пожалуйста, проясни это мое сомнение.
Здесь описывается принцип объединения созерцательного присутствия с действиями. Эта тема очень сложная. И обычно она недоступна для понимания начинающих. Поскольку, чтобы объединять с действиями созерцание, как минимум его надо иметь. Потому что если его нет, то и воссоединять нечего. Поэтому обычный человек, он всегда делающий. Его деятельность всегда направлена на результат. Он находится в причинно-следственных связях. В надежде и страхе от своего делания, в обусловленности кармическими деланиями. Поэтому он находится под законом кармы. Но эта глава последняя, не случайно она последняя в Трипура Рахасье. Конец, то есть вершина, завершение, кульминация. Вершиной является немотивированная, спонтанная, игровая, творческая активность. Лила. Это очень отличается от кармы и действий обычных людей. Лила – это когда созерцание полностью раскрыто, но оно раскрыто не только в непроявленном аспекте, но в аспекте творческого проявления энергии действий. Созерцание смешано с действиями. Тогда действия спонтанные происходят из самого сердца.
Будучи спрошенным об этом, Химангада ответил Брамину следующим образом. «О, Брамин, твое замешательство, обусловленное невежеством, все еще не прояснено. Мудрость вечна и естественна. Как она может противоречить деятельности? Если деятельность должна делать мудрость неэффективной, то как тогда мудрость может быть более полезной, чем сон? Никакое вечное благо в таком случае невозможно. Вся эта деятельность зависит от самоосознания, то есть мудрости. И поскольку это так, то может ли деятельность уничтожить мудрость и при этом все же оставаться в ее отсутствии?
Вначале мы должны разочароваться во всякой деятельности, понять бессмысленность любых кармических действий, отрешиться от всех сансарных действий, преодолеть в себе склонность вообще какой-либо деятельности кармической, обусловленной прошлыми кармами. стать бесполезными для социума, для других и для своего эго, чтобы раскрыть пустоту и научиться опираться только на нее. До тех пор, пока пустота не раскрыта, любая деятельность вытекает из кармы. Даже самые благие намерения, даже желание помогать другим, все это тоже тонкие формы обусловленности, творчества и прочее. Всякое желание эго самовыражаться через нечистые кармы является продолжением этих же карм. Поэтому на первом этапе йогин должен отречься, оставить, прекратить и исследовать пустоту. Когда, исследуя пустотный ум, он обнаруживает ничем не обусловленное состояние, у него исчезает всякая потребность к деятельности. Он понимает, что единственной деятельностью является пребывание в созерцании. Однако, если он только в этом состоянии остается, это означает, что пустота однобокая. Ей не хватает способности к проявлению. Поэтому на следующей стадии такой джняни снова приступает к деятельности. Однако это совсем другой разряд деятельности. Эта деятельность уже не обусловлена и не мотивирована. Она из кармы перерастает в лилу, в игру. Без такого понимания деятельности невозможно реализовать принцип объединения созерцания, принцип гибкости с проявленным, и йогин не обретет настоящей зрелости. То есть сначала отказ от внешнего деяния, укоренение в недеянии, а затем деяние и состояние недеяния. Вот такой принцип. Это то, чем мы пытаемся заниматься постоянно. Деяние и состояние недеяния. И отказ от деятельности в ретрите и сидячей медитации.
Мудрость – это то сознание, в котором этот мир со всеми его явлениями и деятельностью известен как образ или ряд образов. Двойственность, присущая деятельности, также явление в этом недвойственном осознавании. Нет никаких сомнений в том, что человек осознает высшую сущность только после очищения себя от всех мыслей, и что тогда он освобожден от неволи раз и навсегда. Таким образом, для твоего вопроса нет никаких оснований, и мудрые не задают его.
Здесь просветленный царь отвечает Брахману, говоря, что твой вопрос происходит из невежества, из непонимания. Ты не понял еще, как объединять созерцание с действием.
Тогда брамин произнес следующее. «Истина, о царевич, я также пришел к заключению, что высшая сущность – чистый, незапятнанный разум. Но как он может оставаться незапятнанным, когда воля возникает в нем? Воля – это видоизменение высшей сущности, вызывающее замешательство, подобно веревке, принимаемой за змею. Послушай, о брамин, ты все еще не вполне ясно отличаешь замешательство от ясности. Небо кажется одинаково синим для всех, независимо от того, знают ли они, что пространство бесцветно или нет. Даже тот, кто знает, говорит о синем небе, но сам он при этом не находится в замешательстве. Невежественный человек находится в замешательстве в то время, как тот, кто знает, нет. Кажущееся замешательство последнего безобидно, подобно змее, которая мертва. Его деятельность подобна отражению в зеркале. Имеется различие между мудрецом и невеждой. Мудрец обладает точным знанием и безошибочным суждением, в то время как невежда оперирует расплывчатыми концепциями, и его суждения извращены. Знание истины никогда не оставляет мудреца, даже если он погружен в деятельность.
Даже когда есть мысли, то, что излучается. Деятельность — это всегда излучение шакти. Когда мы находимся в покое, излучение отсутствует. Когда мы думаем, создаем образы, пишем музыкальные произведения, стихи, хотим сказать что-либо другому, сделать что-либо, наша шакти излучается. Это процесс творения Вселенной в миниатюре. Таким же образом Брахма творит Вселенную, как мы начинаем думать или делать что-либо. Обычный человек запутывается своими же собственными излучениями. Его мысли исходят наружу и затем опутывают его, как паутина. Его действия ввергают его в цепь причин и следствий. Поэтому он всегда в заблуждении, он забывает быстро чистое сознание покоя, которое возникает в медитации. Святой же, когда его шакти излучается наружу, не запутывается ни в мыслях, ни в действиях, потому что он всегда помнит чистое сознание, зеркало покоя, которое он реализовал и которое он никогда не теряет. Его ум безупречно, однонаправленно зафокусирован на чистом зеркале покоя и нигде не теряется. Тогда все действия являются просто излучением энергии этого чистого зеркала, и никогда нет замешательства. Важно четко разделить границу между чистым зеркалом покоя и излучением. Излучение – это деятельность, майя шакти. Чистое зеркало покоя – это недеяние, атма-шакти. Когда между ними проведено четкое различие, благодаря внимательности и созерцанию, вслед за таким пониманием различия следует понять их единство, неотделенность одного от другого. В этом заключается принцип объединения созерцательного присутствия с действиями. Тот, кто не открыл чистое зеркало покоя, ну, в принципе, слеп как таковой, то есть вообще не знает природу ума. Ему надо усердно полировать и полировать свой ум, пока пустота не воссияет в его разуме. Тот, кто открыл зеркало покоя, но не понял принцип единства с излучениями, с деятельностью, просветлен лишь наполовину. Ему надо дальше тренироваться и тренироваться в созерцании, интеграции и объединении, сочетая принцип деяния и принцип недеяния. Тот, кто объединил эти два принципа, высший джняни.
Все действия мудреца подобны отражениям в зеркале, ибо, будучи самореализованным, он уже более не затрагивается невежеством. Неправильное знание, обусловленное полнейшим невежеством, может быть исправлено истинным знанием. Но неправильное знание, обусловленное ошибкой или виной, не может быть исправлено так же легко. Когда зрение нарушено, то видение будет расплывчатым, и единственный объект будет казаться имеющим много образов. Точно так же, пока прарабха, остаточная прошлая карма, не исчерпала себя, проявление мира продолжается для джняни, хотя только как явление. Но и оно также исчезает, как только прарабха отработала себя. И тогда останется один только чистый и незамутненный разум. Поэтому я говорю тебе, что на джняни нет никакого пятна, хотя он кажется активным и вовлеченным в мирскую деятельность.
Когда мы пребываем в пустотном созерцании, если мы правильно созерцаем, чем бы мы ни занимались, на базовом сознании нет пятна. Если базовое сознание запятнывается, то это не базовое сознание. Следует это понять. Потому что базовое сознание запятнано быть не может. Оно всегда чисто и совершенно. Постоянное пребывание в таком чистом, совершенном базовом сознании позволяет сделать практику круглосуточной, чем бы мы ни занимались.
Услышав это, брамин снова стал спрашивать: «О царевич, как может быть какой-либо остаток прошлой кармы в джняне? Разве джняна не уничтожает всю карму, как огонь сжигает весь кусок камфоры?» Химангада ответил на это следующим образом: «Послушай, брамин, три вида кармы — созревшая, неотвратимая, прарабха, ожидающая, незавершенная, агами, и отложенная на будущее, санчит, являются общими для всех, не исключая и джняни. Только первая из них остается для джняни, а два других вида сожжены. Карма созревает с течением времени. Таков божественный закон. Когда она созрела, она обязана произвести свои плоды».
Прарабдха — это та, которая проявляется в данной жизни. Санчит карма — это та, которая не может проявиться из-за того, что условия пока не подходят. Допустим, у кого-то есть карма богов, но пока условия не позволяют ей проявиться. Карма богов может проявиться только в мире богов. В мире людей есть ограничения, где ей пока нет возможности проявиться. Тогда эта карма находится в тонком теле, в латентном состоянии, в скрытом. Она ждет своего часа. А человеческая прарабдха разматывается. Наконец, санчита карма – это та, которая творится на будущее, новые действия. Допустим, прарабдха отрабатывается, но вынужденно совершаются какие-то действия. Они создают отпечатки в поле сознания. Эти отпечатки приводят к новому желанию действовать. Это и есть агами-карма. Говорится, что санчит и агами карма у джняни сожжены, остается только прарабдха. Санчит карма сожжена, потому что какая бы карма ни была в скрытом, латентном состоянии отложена, она больше не проявится, поскольку его эго растворено. Нет мотивации к проявлению. Агами карма не творится, потому что нет делающего, и действия не производят отпечатков в сознании. А прарабдха остается, потому что из нее состоит тело. Она движется, как разматывающаяся пружина, пока не завершится. Считается, что прарабдха сжигается полностью только с достижением радужного тела.
Карма того, кто деятелен после самореализации, становится недейственной благодаря его мудрости. Карма, которая уже созрела и сейчас порождает свои плоды, называется прарабдха. Она подобна стреле, уже выпущенной из лука, которая должна лететь по своей траектории.
Прарабдху остановить невозможно. Она уже случилась. То есть прарабдха была в момент зачатия направлена и выпущена из лука, подобно стреле. Однако на нее можно повлиять, ее можно ослабить и полностью перевести на внутренний уровень, выполняя садхану. Когда мы занимаемся духовной практикой, наша сила воли начинает влиять на все виды кармы, в том числе и на прарабдху. Можно сказать, в закон кармы вмешивается трансцендентальная воля, не наша личная, а воля Абсолюта. Ее называют еще Ануграха Шакти. И чем больше мы прилагаем усилий к просветлению, тем больше происходит такое трансцендентальное вмешательство. Поэтому эти виды кармы могут быть стерты, а прарабдха ослаблена.
Окружающая среда – это только результат прарабдхи. Несмотря на то, что все видят все одинаково, все видят ее одинаковой, джняниры реагируют на нее по-другому, согласно их собственным стадиям реализации. Проявление удовольствия и боли, наблюдаемые у мудрецов низшей категории, но они не оставляют никакого следа в них.
Окружающее нас пространство – это подобно коллективной визуализации, созданной коллективной кармой человечества, в которую вписана наша прарабдха. В зависимости от того, какое сознание было человека, он помещается в такую среду. Прелюбодеи помещаются в то место, где всегда грязно. Лжецы и злословы помещаются в место, где всегда есть очень пересеченная неровная местность. Существа с фактором прета помещаются в место, где есть зной, пустыни и так далее. Это результат прошлых карм. Существа с чистыми кармами помещаются в божественные обстоятельства. Практикующие помещаются в поле духовной практики. Накопившее сильное или глубокое чистое видение помещается в чистые условия и чистое состояние. Те из вас, кто практикует, вы можете понаблюдать, как развивается ваше чистое видение и как меняется ваше отношение с внешним миром. Вы можете замечать, что настолько, насколько усиливается ваше чистое видение, настолько и меняется обстановка и мир вокруг вас.
Oh.